Я думаю, что для нас с вами одно из самых таких, я бы не сказал, что важных, но тем не менее самых востребованных вопросов, это является таинство священства, конечно. Ну, во-первых, хочу сказать те общие положения, которые, как правило, встречаются у нас при рассмотрении любого таинства. В данном случае речь о чем пойдет? Опять-таки, о том, что священство как таковое, оно в истории дохристианской было. Оно было в иудейской религии ветхозаветной, оно было в языческих религиях. Правда, там у язычников священники именовались жрецами, часто волхвами, если хотите. Ну, одним словом, теми лицами, которые выделялись из общей среды народа и которые имели совершенно особую функцию, что ли, в жизни этого народа. На них возлагалась обязанность жертвоприношения Богу или богам, с одной стороны, за грехи народа, за какие-то преступления, с другой стороны, и спрашивание милостей у Бога или богов. Поэтому все жертвы, как вы помните, мы с вами уже говорили об этом, они носили характер, связанный с нашей земной жизнью. Именно этими жертвами, этими молитвами, которые совершали жрецы, пытались или отвести гнев Божий от народа, или приобрести милости богов. Вообще идея жертвы и идея священства, она, в общем-то, всегда присутствовала. И в чем она заключалась? Обычно на это служение поставлялись люди или избираемые, или те, которые без всякого избрания, и так было очевидно, что они являются людьми, выделяющимися из общей, я бы сказал, массы людей. Именно они выделялись. Выделялись часто по разным признакам, но прежде всего или по признакам особой жизни, по признакам часто иногда ума, но в языческих религиях большей частью по признакам обладания особыми свойствами. Свойствами, которые, если обратиться к греческому языку, то можно выразить в одном слове «мания». Слово «мания» имеет два значения в древнегреческом языке. Причем значения удивительные. Это или сумасшедший, сумасшествие, точнее, или особый дар провидения, предвидения, особый дар постижения. Кстати, вы знаете, у Демокрита, вы проходили уже введение философии, у вас было, и вам знакомо это имя, у Демокрита, например, встречается такое высказывание, что истинным поэтом является и может быть назван только тот человек, который, так сказать, немножко ненормальный. Если он нормальный, он не может быть поэтом. Ну, ненормальный с точки зрения общепринятого поведения. То есть люди, которые отличаются чем-то, И они вот могут впадать в состояние некого экстаза, например, или исступления. Разные есть определения. Но именно они таковыми являются. И, кстати, жрецами, например, в Древней Греции являлись именно люди такие, или очень умные, или, а может быть, и вместе с тем, которые могли вот впадать в состояние транса. Ведь не каждый человек это может. Это нужно иметь какие-то медиумические способности. И вот в состоянии транса, вы слышите, что такое транс? Транс – что-то выход за чего-то. Вот в этом состоянии транса, когда душа, кажется, ну, в какой-то степени отделялась от тела, отделялась не в смысле в физическом плане, а становилась как бы независимой от своих телесных потребностей, вот в этом состоянии душа становится способной видеть то, чего другие не видят. Познавать то, что другие не могут познать. Предвидеть то, что от других закрыто. Кстати, вот этим состоянием и обладали многие, ну, многие из тех, кого называли провидцами, да, пророками. Я говорю не в истинном смысле, а вот в языческом даже смысле. Пророками, которые могли действительно предсказывать. В частности, чтобы для вас было более предметно, назову вам такое имя, которое вы все знаете – Нострадамус. Это очень известный такой предсказатель, но который прямо о себе говорил, когда его спросили все-таки, в конце концов, каким образом ты предсказываешь события. Он говорит, я их вижу как бы в тумане и во вращающемся зеркале. И вижу, что происходит с народами и какие события должны произойти с ними. Это знаменитый очень, значит, такой вот мистик, который предсказывал многие события. Вот так. Нострадамус. Видите, он обладал какой способностью? Также и другие. И вот именно такие люди обычно становились жрецами или волхвами, ну, кем угодно, по-разному это все называлось, это не важно, да, священниками и так далее. Как охарактеризовать их свойства, этих людей? Очень, вот то, что я вам сказал на Нострадамусе, это очень точно выражает. И апостол Павел об этом пишет, что сейчас, в настоящем нашем состоянии, мы видим гадательно, как бы в некоем зеркале. И Нострадамус точно, можно сказать, ну, буквально повторил эти слова. Душа неочищенная не способна видеть ясно, что будет. И поэтому наряду с действительными предсказаниями, слышите, наряду с действительно, которые сбывались эти предсказания, мы видим серьезные ошибки. И, в частности, самая главная ошибка в чем состояла? Обращаю ваше внимание, потому что с этим явлением мы будем сталкиваться. Обязательно. Предсказатели были, есть и будут. Самая главная ошибка состояла не в том, что будет ли это событие или нет. Оно может оказаться действительным, это событие, но его оценка, ключ, в котором подается это, является глубоко ложным. Поскольку все умеете петь, я не сомневаюсь, вы очень здорово поете, сегодня «Царю Небесный» даже спели, то, чтобы вам было понятно, я вам скажу, что вы пели, конечно, по нотам в скрипичном ключе, наверное, да? А басовые партии в басовом ключе. А теперь поменяйте, пожалуйста. Поменяйте эти ключи. Какая будет музыка? Ноты те же. А музыка, вы скажете, абракадабра. Какой ужас! Композитор, скажи, я никогда не писал. Вот это происходит. за лжепророками. Кажется, предвосхищают события. Верно, сбылось, точно. А ключ, в котором подается оценка их и их значение для людей, оказывается глубоко ложным, уводит людей от верной направленности жизни к совершенно искаженной. Ну, это я вам говорю в целом и общем о тех явлениях, которые всегда были в истории человечества и есть и будут. Так вот, священство. Часто на священство как раз становились и ставились вот такого рода люди. В глубокой древности, еще когда от монотеизма только переходили, когда религия монотеистическая деградировала, переходили только еще к культу политеизма, то часто священниками становились люди, главы родов. Интересное было явление до сих пор. Кто может это объяснить? Как это Авраам стоял перед Богом? Как это он стоял перед Богом? Как это ему вдруг дается голос? Дается знание, дается приказ. Он ведет своего сына Исаака. Понимаете? Оказывается, есть возможность соприкосновения с Богом, которые чем дальше, тем больше мы утрачиваем. А эта возможность есть. И вот люди, которые особенно были, скажу грубое слово, чувствительны, что ли, к ощущению Бога, они становились священниками. Они становились предстоятелями своего народа. Они именно приносили жертвы. Так организовался, был и существует до сих пор культ тех, кого мы с христианской точки зрения называем жрецами. Чем отличается христианское священство от всего этого? Во-первых, оно появилось. Совсем исходя из других оснований, по другим причинам. Только появилось именно в результате жертвы Христовой, его избрания апостолов и преемственности их служения. Причем преемственности какой? Той, которая возникла в результате сошествия Святого Духа на апостолов. Это сошествие имело фундаментальный характер. Вы знаете, как основание положено, исходя из которого дальше развивалась вот эта ветвь священства как такового. Как избиралась? Как развивалась эта ветвь? Кто избирался? Лучшие. Всегда лучшие. Но уже лучшие совсем не по той причине, по которой избирались жрецы древности не потому, что они обладали особыми медиумическими способностями впадать в транс и видеть в этом тумане что-то, совсем нет. Избирались лучшими с точки зрения соответствия евангельской жизни. Никаких таких способностей не было. Как мы знаем, по крайней мере, история буквально, просто сказать нам, ну, не дает даже таких фактов, чтобы когда-либо избирали человека по этой причине. Напротив, если у человека были замечены эти медиумические способности, он в священство не принимался. Почему? Большая опасность смешения Духа Божьего с духами неизвестно какими. Христианское священство целиком и полностью идет от апостолов. Именно от этого сошествия Святого Духа. Причем какими свойствами они должны обладать, об этом вы все знаете, об этом не приходится говорить. Апостолы об этом прекрасно пишут, и церковные правила об этом говорят вполне определенно. Так вот, единственное, что, может быть, о чем стоит сказать, и очень важно сказать. Первое, о чем я хочу сказать. Иоанн Златоуст пишет. Многие обличены саном, но не все имеют благодать. Если в первое время, в время гонений, действительно избирались те люди, что значит избирались, действительно их просили, избирали, те, которые готовы были первыми пойти в пасть ко львам, ибо первый, кого арестовывали, естественно, был епископ. Почему апостол Павел так говорит, что доброе дело, помните, благое дело, кто хочет стать таковым, то есть согласен, жертвует собою, идет на это. Это действительно. Это были уже потенциальные, а потом и реальные мученики. Это действительно было великим, добрым делом и жертвою. А дальше, когда христианство стало уже легальной, законной религией, ситуация изменилась очень серьезно. Изменилось оно так, что уже, как видите, что пишет Иоанн Златоуст, можно быть облеченным саном и не иметь даже благодати. Вот вопрос, который надо понять. Как это быть облеченным саном, получить сан и не иметь благодати? Точно так же, как и в любом другом таинстве. Точно так же. Нельзя смешивать. Вот то, если хотите, семечко благодати, которое может быть и дано человеку, но которое может оказаться, знаете, каким? Когда открыли египетские пирамиды, нашли там пшеницу. Оно пролежало 3000 лет, но плода так и не дало. Почему? В каменном мешке лежало. О каком плоде там может быть речь? В таинстве священства, в таинстве, если человек принимает его с верой, как мы с вами говорили всегда, благоговением, желанием действительно исполнять это свое служение, происходит вот что. Даются, так сказать, две составляющих. Первое. Дается вспомоществующая благодать Божия для пасторского служения. Что значит пасторского? То есть для научения людей вере Христовой. Для научения, что значит вере? Не думайте, о вероучении идет только речь. Нет, нет. О вере и жизни. Вот здесь дается благодать человеку для научения. Какая благодать? Вспомоществующая. А вовсе не уничтожающая его свободы и действующая уже сама по себе. Вот что дается. Причем действие этой благодати целиком и полностью обусловлено, я бы сказал, прямо пропорционально, в зависимости от степени ревности принимающего сан. Вторая составляющая – право совершения таинств и богослужений. Она дается только тому, кто принимает сан. Это право дается. Только. Но не смешивайте. Право и благодать пасторская – это разные вещи. Может такое оказаться, и мы сами свидетели, и знаем, и слышим, и читаем, да, как с человека, например, снимается сан или запрещается в священнослужении. Причем как это происходит? Ведь не сразу же снимается сан или запрещается. Нет. Он пока еще остается тем же, недостойным этого сана, но он совершает богослужение, он совершает таинство. То есть, о чем это говорит? Уже благодати священства у него нет. И об этом свидетельствует последующий указ епископа, когда он или запрещается, или снимается сан. Уже нет этой благодати. Не научает он ничему людей. а может, развращает даже людей. Но право остается, право совершения богослужения до тех пор, пока он не получает распоряжение епископа. Слышите? И все эти таинства, которые он совершает, точнее бы сказать, как мы с вами уже говорили, все священнодействия, которые он совершает, они действительны, ибо таинство совершает Господь, а не священник. Господь дарует благодать, как пишет Иоанн Златоуст. Священник только действует своими руками, своим языком. Он действует. Он может соучаствовать в этой благодати Божией, которая дается. Он молится о том, чтобы эта благодать, которая соответствует таинству, присутствовала в человеке. Вот только его дело. Но не он дает благодать. Так же, как не епископ дает благодать священства, и не епископ отнимает благодать священства у человека. Он только констатирует, что этот человек уже не священник. Вот что такое снятие сана. Или он должен на время прекратить служение. Вот что такое запрещение. Епископ констатирует, но не дает благодати и не отнимает ее. Вот видите, какое существенное различие священства христианского от священств языческих. Об этом пишут святые отцы очень много, очень сильно. Он даже пишет так, Иоанн Златоуст, например: «Не думаю, чтобы в среде священников было много спасающихся. Напротив, гораздо больше погибающих, именно потому, что это дело требует великой души». И предупреждает: «Священник должен иметь душу чище самих лучей солнечных, чтобы никогда не оставлял его без себя Дух Святой». Кирилл Александрийский, святитель, пишет: «Не годен к священнослужению духовно слепой человек». Он должен иметь уже хотя бы элементарный, но духовный опыт. У отцов очень много грозных предупреждений. Кстати, преподобный Сергий, вы знаете, что он говорил, какие страшные слова говорил. Ведь он никак не соглашался стать священником. Вы помните это все хорошо. И почему? Он говорил: «Желание сана есть начало и корень властолюбия». Он видел, как часто человек не может удержаться от властвования, когда видит, что он может властвовать. Поэтому он писал такую вещь: «Желание сана есть начало и корень властолюбия», предупреждая тем самым всех своих, если хотите, учеников, которыми и мы, дай Бог, бы являлись. Смотрите, бойтесь этой бесовщины властолюбия над людьми. Потому что народ простой, кланяется, все. И не дай Бог подумать о себе, что я кто-то такое. Недаром говорят о таких глупых, которые начинают о себе думать и думают, что ему кланяются. Да нет же! Так думала только Валаамова ослица. Или, если хотите, тот осел, на котором ехал Христос, когда кричали «Осанна» и постилали одежды и ветви. Он не сомневался, что это не Христу, а ему кричат «Осанна». Да избавит Бог от этой бесовской, устевской страсти, от властолюбия. Поэтому преподобный Сергий так предупреждает. А уж что пишут святые отцы, я уж не знаю, что вам даже и зачитать. Например, Ефрем Сирин преподобный: «А я, возлюбленный, прихожу в ужас, видя, на что отваживаться имеют обычаи некоторые безумцы, которые решаются бесстыдно и опрометчиво искать священство и принимают оное, не быв призваны Христовой благодатью, не зная того, что огонь и смерть собирают себе, они бедные. Хочу вас предупредить, страшные слова, но учтите. Учтите, вы уже пришли в эту школу. Вы уже готовитесь к этому. В этом смысле надо понимать, что определенные Божьи благословения есть. Вы не по жажде власти и не по какой-либо причине принимаете этот сан. Совсем нет. Вы просто пошли по этой стези. Это меняет все-таки ваше положение. Я говорю это в связи вот с этими страшными словами преподобного Ефрема Сирина. Потому что, знаете, как в древности было? Вот вам одну из фраз. «Он домогается сана пресвитера». Слышите? Домогается. На что только шли. Помните, как у апостола Петра просил? «Дай нам, Симон, волк». Вот что опасно, когда человек домогается, жаждет во имя своих земных интересов, во имя, если хотите, и власти, и славы, почета, и прочих каких-либо привилегий. Вот тогда это страшно. Семен Новый Богослов. Если хотите, зачитаю вам. Правда, немножко пространное, но зачитаю. «Ибо я говорю и свидетельствую всем, кто прежде не оставит мира и от души не возненавидит всего мирского и искренно не возлюбит единого Христа и ради Него не погубит душу свою, не заботясь ни о чем для человеческой жизни, но как бы ежечасно умирая, не будет много о себе плакать и рыдать и не будет иметь желания только к Нему одному и через многие скорби и труды не сподобится восприять Божественного Духа, тот да не дерзнет принимать священство и предстоятельство над душами и стать начальником, ибо в суд и осуждение будет предприятие таковых дел. Это хуже убийства, хуже прелюбодеяния и блуда, ибо всех других грехов, и всех других грехов. Все эти грехи ныне совершаются против людей, торгующие же божественными таинствами и продающие благодать Духа, грешит, конечно, против самого Бога. А еще что он пишет? «Ни монахам по внешнему облику, ни рукоположенным и включенным в степень священства, ни удостоенным архиерейского сана, патриархам, говорю, митрополитам и епископам, просто так, только из-за рукоположения и его достоинства не дается от Бога отпускать грехи, да не будет восклицательный знак». Мы думаем, что просто руку положили и имеют право. Да не будет, ибо им дозволено только священно действовать, но думаю, что и это немногим из них, чтобы, будучи сеном, они из-за этого не сгорели дотла. А только тем, кто из священников, архиереев и монахов может быть сопричистен к ликам учеников Христовых за чистоту. Я хочу еще зачитать вам замечательные, сильные, но жесткие слова святителя Луки, воина Есинецкого, пережившего, знаете, какие страдания, и мучения, и заключения, тюрьму и так далее. Предупреждение его, ой, какое важное для нашего времени, когда мы живем в условиях свободы. Тяжкие испытания и страдания перенесла церковь наша за время Великой Революции, конечно, не без вины. Слышите, перенесла церковь не без вины. Давно-давно накоплялся гнев народный на священников корыстолюбивых, пьяных и развратных, которых к стыду нашему было немало. И с отчаянием видим мы, что многих-многих таких и революции ничему не научила. По-прежнему и даже хуже прежнего являют они грязное лицо наемников, не пастырей, По-прежнему из-за них уходят люди в секты на погибель себе. Ох, какое предупреждение! Это в одном из его посланий. Сейчас, пожалуй, мы таких посланий едва ли встретим. Но он такой был. Он мог написать, назвать вещи своими именами. Да, друзья мои, учтите, революция случилась, естественно произошла, а не случилась. Вот он пишет, об этом же пишет целый ряд наших святителей, что, увы, деградация произошла. И монастырей, и монашество, и священство, и мирянство, конечно, не думайте, откуда из мирян пополняется и священники, и монахи. Все, деградация произошла. Вот совершилась революция. И надо понять, что закон один и тот же. Это было тогда, это будет и сейчас. Когда я был совсем мальчишкой, в два раза моложе, чем вы, слышу, как говорили монахини Шамардинов женского монастыря. Это время, знаете ли, гонений же было, гонения. Хватали, в тюрьмы сажали. И они с великим сомнением рассуждают между собой. А ведь последние оптинские старцы-то говорили же, что опять откроют церкви, откроют монастыри. Я видел, с каким они, ну просто, ну не верим даже. Как же они говорили, эти оптинские старцы, о чем они говорили, что опять откроют церкви и монастыри, и прибавляли эти оптинские старцы. Но ненадолго. О чем я говорю вам? Открыли сейчас? Исполнилась первая часть? Не будем забывать, как бы ни исполнилась и часть вторая. Ну, вот так, друзья, это то, что касается таинства священства и состояния церкви. Ну, в отношении брака, соборования, монашества, да, других таинств. Ну, о таинстве покаяния мы с вами немножечко уже говорили. Да, об этих таинствах я вам скажу только одно. Бракосочетание всегда было, здесь таинство именно, здесь церковь благословляет. И действительно, искренне приступающих к этому дается вспомоществующий дар благодати. Соборование, просто хочу сказать, это, я не знаю, чего только придумывает народ, что в соборовании прощаются забытые грехи. Надо спросить, откуда вы это взяли? Покажите. Хоть священники предупреждайте, пожалуйста. Ну, надо же учить же народу говорить. Прощаются грехи, все грехи прощаются, когда мы с искренним покаянием и говорим то, чем болит совесть, и сказать, и прочее, я знаю, что, Господи, прости. Вот в чем прощаются. В таинстве исповеди, в таинстве Евхаристии, при причащении тела и крови Христовой. Нет никакого особого таинства, которое придумали, что будто бы в соборовне прощаются забытые грехи. Но надо, что это вот сочиняют, и все, и вот такие суеверия начинаются, идут. Апостол Иаков прямо сказал, когда соборовне нужно совершать над человеком, «Болеет ли кто вас, да призовет пресвитеры церковные». Слышите, в какой степени болен? Он не может. Уже надо идти к нему, приглашает священника. Он совершает молитву над болящим. И молитва веры спасает болящего, пишет он. Вот как. А здесь теперь начали. Я не знаю, сколько раз, то и каждый год, и в несколько раз в год, и так далее. Все, очень любит уж очень народ наш вот это вот что-то внешнее, внешнее. Да. Надо обязательно крестные ходы, надо там прочее вот это, собор. Внешнее до чего любит, не думая о сути дела. Апостол установил это таинство, Иаков. Болит ли, по-славянски, болеет ли, призовет. а не сам придет даже. Вот условия соборования. Ну, разве кто слушает? Что нам апостол? Что нам святые эти, которые мы цитируем? Мы лучше их всех знаем. Ой, какие они счастливы, что не в наше время живут. Ну и досталось бы им от нас. Они бы узнали, чему они учат. Вот до чего мы сейчас дошли. До какого дела? Итак, речь соборования идет вовсе не о прощении забытых грехов, а идет о молитве, усиленной молитве, молитве за болящего, с тем, чтобы Господь, насколько это возможно, да будет Его святая воля, но помог человеку, исцелил его от этой болезни. Кстати, хочу сказать, насколько вот опять на Западе, я вам говорил уже, в католицизме все таинства извращены, и здесь тоже. Соборование там – предсмертное таинство. Вы слышите? Апостол пишет: «И воздвигнет его Господь по молитвам». Здесь у них предсмертные таинства. И приходилось уже встречаться, когда боится. Недавно, вот у меня буквально случай. Женщина боится. В соборне: «Что вы? Я надеюсь, что я поживу. Я не хочу еще умирать». Представляете? Я говорю: «Откуда вы взяли такую?» «Ну, все говорят». И вот аргументы. «Все говорят». Или какой-то старец. «Какой старец сказал?» И еще чего-нибудь. И начинается. Это вовсе не предсмертное таинство. А это таинство, которое совершается над человеком, действительно тяжело больным, которому уже трудно даже прийти. И тогда, пожалуйста, совершайте это таинство. Никаких грехов, так сказать, да, забытых и так далее. Об этом просто речь не идет. Вот так. Ну что?
Апостол ведь дальше пишет, что если человек согрешил, то ему проститься в этом.
Да.
То есть мы не можем полностью отрицать того, что к этому таинству мы, ну, как бы не можем прибегать ради прощения своих прегрешений.
Вот, слышите, вот на такие вопросы ответить – да и нет. В любом таинстве, слышите, для прощения грехов есть таинство покаяния перед священником, а не в таинстве соборования. Меня мажут, когда я помалкиваю себе. «Приди к священнику, открой-ка свои грехи». О, вот это да, будет. А тут ничего, все тихонечко. Меня помажут, и грехи прощены. Какой, слышите, как ловко. Наш ум лукав. В любом таинстве прощаются грехи, если мы подходим к нему действительно с покаянием, благоговением. И уж если говорить о прощении грехов, прежде всего надо таинство покаяния и причащения. Вот так. А здесь это придумали. Вы слышите, какой ловкий ход? Например, причащение младенцев. Младенцу причащают. Я говорю: «Что вы делаете? Вы сами причащаетесь». И с младенцем тоже. Тогда будет действительно польза младенцам. У младенца нет ума, нет веры, ничего нет. Вы должны заменить это. Нет, это трудно, чтобы я причащался. А вот младенца я раз схватил и причастил. А в 13-15 лет никого в церкви нет. Дерево узнается по плодам. Понимаете? Сами причащайтесь. Тогда получат и младенцы полноценную пользу от причастия. Нет. Так куда проще принести младенца. Слышите, что делается-то? А разве можно причащаться без веры? Нет. Разве можно вообще какой танец без веры? Что вы? Все понимаем. Но тут ловкий выход. И путем чисто внешнего действия думаем получить для ребенка пользу. И видим, какая польза. До 13 лет вводим их, причащаются, а потом все, вот как оно, на дискотеке. Вот плоды. А если бы сами причащались, и с нами тоже, и младенец. Вот тогда была полноценная польза, ибо ребенок еще является частью, он является частью еще родителей. И в данном случае умом, волей и желанием должны выражать кто? Родители. А дети всего этого не имеют. И мы детей и причащаем. А сами? Об этом стоит говорить. Я вам скажу, очень об этом важно говорить. Потому что в результате так, родители не очищаются, родители не освящаются, а думаем, детей можно, да, без веры их осветить. Ошибаемся. Много теряют наши дети от того, что причащают их, а родители остаются непричащенными. Вот так. Ну ладно, давайте отвечу на вопрос. Итак, первый вопрос. Не противоречит ли утверждение Ефрема Сирина о том, что умершие младенцы у Бога выше праведников и так далее, тому, что Господь не спасает механически? Не противоречит. Вот почему. Это действительно вопрос справедливый совершенно. Дело вот в чем. Что рождаются люди с разными талантами. Пользуясь этой минутой, чтобы объяснить, что притча о талантах, речь идет о каких талантах? Не о таланте умения гонять мяч по полю или бросать его через сетку или в кошелку. Но не об этих же талантах. Не о талантах писать музыку или петь ее. Не о талантах рисовать или танцевать. О каком таланте идет речь? Речь о таланте искания Бога, искания истины. Если хотите, искания истины. Вот о каком таланте. И действительно, если обратитесь, вы увидите, верно. Один человек не может покоя найти себе. Где же истина? Какая вера правильная? Почему так, а это? К другому трава не расти. Плевать на все это. Есть, пить только, и больше ничего не надо. Хлеба и зрелища. Ничего не надо просто человеку. Абсолютно. Ничего не интересует, не беспокоит. Так вот, рождаются люди с разными от природы, слышите, уже талантами. И вот есть люди, которые действительно рождаются уже в младенцах, у которых вот этот есть такой талант, благодаря которому этот человек может, не пережив сам опыта земной жизни, не пережив сам унижение от покоряющих его страстей, не пережив сам того, что требует действительно покаяния, то есть не имея даже этого опыта, уже принять Царство Божие, принять Бога, исходя из опыта тех, кто его окружает, с кем он будет, и опыт чей станет для него ясным и наглядным. Слышите, есть такие дети. Мы не знаем души человеческие, но такие ясно есть. И вот эти дети, которые умирают еще в этом возрасте, они способны уже принять Царство Божие без вреда для себя, без возможности повторного падения, принять на основании опыта других людей. Но большинство, увы, вот мы с вами – нет. Дай нам сейчас Царство Божие, мы и там нагрешим. Тут же. Только веди нас туда. Ну, мы покажем тогда, что мы сделаем с раем, с этим. Нельзя, а их можно. Вот так. Так что, видите, почему Ефрем Сирин пишет, что эти уже дети, они выше. Почему праведников выше? Потому что они чистые, они не согрешили, и они способны принять без вреда для себя вот это величие Царства Божия. Вот так, а не механически. Ну вот это, собственно, с этим связан второй вопрос. Почему Бог любов не поступил так со всем человечеством, что Господь насадил древо познания, и мы должны были вкусить зло, чтобы познать добро? Вот, собственно, я на этот вопрос и ответил. Именно потому, что есть люди, которые рождаются с разными вот такими свойствами. Кстати, помните, что пишет Григорий Ниссский, я еще раз вам цитирую его. «Не искусившийся же во зле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь не препятствует в причастии света». Слышите, что пишет о младенцах Григорий Ниссский? «Никакая болезнь не препятствует к причастии света, пребывает в естественном состоянии, не имея нужды в очищении к восстановлению здравия, потому что вначале не принял в душу болезни». Видите, что пишут? Даже не имея нужды в очищении. Кстати, отсюда и он, и его брат Василий Великий, почему их родители не крестили даже? Хотя родители были святы, и они сами причислены церкви к лику святых. Почему? Еще не было необходимости. Они были уверены в этом. И действительно, это еще так и есть. Вот, оказывается, в чем, так сказать, суть дела. Как быть с тем, что мы все рождаемся осемененные грехами? Чтобы спастись, нужно познать свое ничтожество. Добровольно желать принять Спасителя. Почему они все его примут сразу? Вот это я... Не понял. Ну, не знаю, что это такое, но скажу. Что значит «примут сразу»? Дело в том, что учтите, что все люди, и которые вот и в конце истории, и до этого, имеют опыт какой? Два опыта. Первый опыт – земной жизни. Второй опыт – посмертного существования души. Посмертного существования души. Это два опыта. Нужно это иметь в виду. Помните, Исаак Сирин как предупреждал? «Остережемся в душах наших, возлюбленные, что неизвестно, какие страдания придется перенести там». Так вот, оказывается, не сразу примут люди Бога и Христа, а на основании опыта, познания того, что делают страсти с человеком? Познание опыта, своих ошибок, своих грехов, своих последствий. Вот, оказывается, они просто так сразу раз и приняли. Как опровергнуть такое суждение? Хочу спасти ребенка, сделаю аборт. Да. Ну, я вам скажу так. Каких только глупостей не бывает, да. Вы знаете, была даже одно время, существовала какая-то секта, которая мыслила так. Если я убью человека, то все его грехи будут на мне. И во имя спасения большего, как можно большего числа людей, во имя любви к ним, надо что делать? Убивать их. Слышите? Какое извращение! До какого извращения может только дойти? Дойти может наш ум. Нет. В данном случае глубоко ошибаются те родители, которые вот так рассуждают. Ничего подобного. Судьба ребенка очень и очень во многом связана с духовным состоянием родителей. Мы же с вами, помните, говорили о родовом повреждении. И помните, мы именно предупреждали, смотрите, кто хочет иметь действительно ребенка, ну, хорошим, надо быть самим хорошими. Ну, такую есть мысль, помните, ужасную, о которой я говорю. Нельзя, будучи дьяволочком, так, родить и воспитать ангелочка. Оказывается, связь полная – И та женщина, которая это совершает, совершает фактически, вы знаете, ну, убийство, так? Совершает такой грех, налагает какую же печать она и на ребенка. Конечно, ребенок невиновен, и нельзя думать, что он в результате погибнет, но уже той славы, которую имеет ребенок, родившийся от родителей действительно не прегрешивших, конечно, конечно же, он не может уже иметь. Вот так. Поэтому это просто преступление, нельзя оправдать никакое дело, которое кажется праведным. Нельзя, совершив зло, думать, что приносишь добро. Вот так. А вот что еще? Говорят, что при крещении человеку дается ангел-хранитель. Разве это не является как бы защитой от искушений? Легче ли такому человеку прийти к Богу, чем некрещенному? Ну, если вы читали толкование, например, блаженного Феофилакта Болгарского, так он и не один, он утверждает, что ангел, слушайте, ангел-хранитель дается каждому человеку. Слышите? Не крещенному, а каждому человеку. Я вам говорю, у святых столько невероятных вещей, столько ересей, что ужасно просто, что с ними делать, не знаю. Каждому рожденному дается ангел-хранитель. А не в крещении дается ангел-хранитель. А вот в крещении, если, слышите, оно принимается с верой и обещанием Богу доброй совести, то тогда человек этот вступает в ближайший контакт с ангелом-хранителем. Слышите? Если принимается не потому, что он принимает крещение, а как принимает крещение. Совершенно верно написано, ничего механически, как пишет Феофан Затворник, не бывает. Ничего механически. Не крещение дает ангела-хранителя. Бог дает. А вот близость с ним – да. Ну, слушайте, читаем же молитву ангела-хранителя и утром, и вечером. Помните, какие слова? А на исповеди какие слова? Покаяние. Соедини и примири святей твоей церкви. Слышите? Нас с церковью приходится примирять даже. А мы говорим с ангелом-хранителем. Вот когда же. Вот каким мы являемся. Вот так. Поэтому думать, да, что ангел-хранитель лучше придет крещенному, чем некрещенному. Мне кажется, это, знаете, какая-то игра. Еще мы говорим, крещение не является ключом к Богу. Множество некрещенных сподобилось Царство Божие. То есть, что значит? Вошли в церковь. Все ветхозаветное, праведники человечества, сколько мучеников христианских, апостолы все. Разбойник правый, над ним священное действие крещения не было совершено. Слышите? Не подменяйте. Но был дан дар благодати крещения правому разбойнику. Слышите? Дар благодати крещения – это дар благодатный. Да, дан был ему. И потому ныне же будешь в раю. А священное действие крещения не было, его никто не крестил. И также мучеников. Помните, мы с вами говорили, что нельзя смешивать эти вещи. А можно принять священное действие и остаться без Духа Святого. Запомните, пожалуйста, ну, простые же высказывания. Ну, вот Кирилл Иерусалимский. Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. И все. Крестили? Крещеные? Крещеные. А на самом деле не крещеные. Не смешивайте священное действие с даром благодати. Так и здесь то же самое. Так и здесь то же самое. Да. Конечно, если человек принимает крещение с верою, слышите? Да. тогда действительно происходит теснейшее единение с ангелом-хранителем. Конечно, он становится, конечно, много ближе. Еще бы. Вообще великое дело приобщение к церкви. Но еще раз говорю, приобщается к церкви человек не формальным крещением, а по существу с верой. Нет веры, не будем себя обманывать. Так, еще что? Имеет ли значение форма проведения исповеди? Насколько необходимо наличие креста и Евангелия? Достаточно только одной разрешительной молитвы. А, вопрос, да. Некоторые священнослужители и миряне исключительно на это обращают внимание, на наличие святых предметов. Ну, я вам скажу так. Апостол Павел пишет. В церкви все благообразно и по чину, да, бывает. Мы должны соблюдать формы, если это возможно. Но сколько угодно, когда невозможно. Тогда эти формы не имеют никакого значения. Человек в пути заболел. У священника ничего этого нет. Он, может, умирает. Что ж вы думаете, нет Евангелия, креста, значит, все, да? Ну, конечно, ну что вы. Форма – это вторичное дело. Возможно, надо соблюдать. Если можно, погружением. Нельзя, но обливанием. Нельзя, но окроплением. Нельзя, но песком. Разве дело в этом? Важно в вере принимающего. А форма в той степени, в какой позволяют условия. И в этой степени мы, конечно же, должны, насколько это возможно, насколько возможно, должны, конечно, соблюдать формы, установленные церковью. Ибо в церкви все благообразно и по чину добывает. Вот так, друзья мои. Это надо иметь в виду. Мы не рабы формы. Христос дал блестящее, вот, сказал, истину. Суббота для человека, а не человек для субботы. Но это не значит, что мы должны отвергать все это. Он и сам соблюдал субботу. Вы что думаете, Христос не соблюдал, что ли? Соблюдал, конечно. Но когда дело касалось вот таких вещей, помните, он прям специально как бы показывал, что суббота – вторичное дело, не в этом суть дела. Наша задача – спасение, а не формальное соблюдение ритуала. Так, еще в интернете есть сайт, специально посвященный вашему богословскому, это я читаю, тут написано богословскому, учению. Он называется «Учение Осипова Ру». Там много цитат отцов, опровергающих ваше мнение о крещении и Евхаристии. Не планируете вы публично опровергнуть эти материалы? Ну, что я вам скажу, друзья мои? Я люблю поспорить. Это вы знаете. Даже по семинаре. Но люблю только тогда, когда действительно идет какое? Разумный, благожелательный, искренний спор. Когда же я вижу злобу прям настоящую? Настоящую злобу. Тогда, я считаю, надо следовать совету Антония Великого. Молчанием загради уста клевещущих на тебя. Игумня Арсения, мне очень понравилось, она говорила, я люблю поспорить. Но когда я вижу человек другого духа, я тут же прекращаю. Потому что там не придешь ни к какому согласию. Ибо ищут не истины, а ищут обвинения. И тогда какой смысл? Ну, какой смысл? Никакого тогда смысла. Ну, может быть. Вообще-то на публичных лекциях, вы знаете, меня часто задают эти вопросы о Евхаристии, о крещении, в частности, о крещении младенца. Вот сейчас я читал лекцию в университете имени Баумана, вот этом техническом, Там было очень много народу. Это порядка, я не знаю, сколько там человек, 700, наверное, было. Да, и в частности, там был вопрос о детях. Я ответил, пожалуйста. Потом я стараюсь, как вы видите, не я, еще раз говорю, я привожу святых отцов. Можете с ними дискутировать сколько вам угодно. Протестанты с ними спорят. Для протестантов святые отцы – это мнение Афанасия Великого. Ну, если для них это мнение, для нас это очень серьезное утверждение, авторитет. Вот так. Ну, может быть, все нет времени, но, может быть, специальное уже какое-нибудь интервью надо будет сделать по всем этим вопросам. Но надо человека, который знаком с какими-то там обвинения. Я когда вижу, только начинаю, вот это, знаете, когда ярость огненную, зверскую, я не читаю тогда. А бесполезно. Ну, зачем? А поспорить люблю. Когда человек искренне ищет, сомневается, у него недоумение, вопросы, с удовольствием. А когда просто берут и поносят, на чем свет стоит, ну, тут что делать? Так. Почему младенцы не нуждаются в очищении? Все рождаемся осемененные грехами. Да, есть родовой грех. Речь идет тут об очищении каком? Об очищении от личных грехов, которые происходят в крещении. В крещении человек не освобождается ни от Адамова греха, ни от родового греха. Вот в чем дело. Как от Адамова греха, первородного в смысле, он так и остается, человек крещенный, смертным, тленным, уязвимым, страстным. От родового греха, если вот родился он вот в этом роду, роду, например, каком? Очень тщеславным. Или род Каинов, помните, род убийц. Увы, крещение само по себе не исцеляет этих страстей. Вот в чем дело-то. О, если бы исцелялись эти страсти. Нет, крещение, как пишет святитель Феофан Затворник, я вам зачитывал, да, дает только силу человеку бороться с этими страстями, но не очищает их механически. И святоотеческое учение это какое? Ни о каком прощении первородного греха речь не идет. В грехе Адама личном мы невиновны, ясно. А смертность, тленность, страстность, извините, о, если бы она уничтожалась, тогда после крещения мы все были, вы знаете, какие, прямо на небесах. От личных грехов крещение очищает. И вот Григорий Ниский и пишет поэтому, что младенцы, как не согрешившие, не совершившие зла, в очищении не нуждаются. Вот в чем, вот в этом причина. Поэтому святитель Григорий пишет. У него есть специальная работа о младенцах, преждевременно похищаемых смертью. Такая специальная работа у святителя Григория Ниского. Вот о чем, о каком очищении идет речь. Да, пожалуйста.
Алексей, как вы относитесь к учению святителя Марка Эфесского о том, что после смерти уже не бывает изменения воли у человека?
Это не Марка Эфесского, а это общее учение святых отцов.
А как его сопоставить с вот, тем мнением, которое вы нам рассказываете, о том, что после смерти, даже если человек умер вне церкви, или, скажем, атеистом, или богопротивником, все-таки со временем он придет к познанию Бога и так далее?
Ну вот эта тема у нас еще будет. Вот видите, мы уже второй раз даже отвлекаемся на нее. Я надеюсь, что в следующий раз об этом специально поговорим. В данном случае хочу только сказать следующее. Не смешивайте свободу воли, свободу что-то сделать с осознанием того, что во мне есть. Я пьяница. Я не могу ничего сделать. Я осознаю, увы, у меня нарушается все здоровье. От меня ушла жена. Меня не признают дети. Меня выгнали с работы. Я вижу, какое зло, но я ничего не могу сделать. У меня уже отнята воля. Душа по смерти, у души отнимается воля. Но осознание всего остается переживание того, что совершается там. Как же, оно есть. Все это остается, опыт-то приобретается. И очищение приобретается не за счет покаяния, что будто бы там душа может изменить саму себя. Увы, уже там она не может изменить. Изменение происходит по другой совсем причине. Вот этот опыт познания зла земной жизни, посмертных страданий и, что дальше, с самого начала своего существования Церковь молится об усопших. Зачем она молится? Странное дело. Разве можно изменить состояние? Кстати, протестанты не признают молитв за усопших. И по этой именно причине. Там все уже определено. А православная церковь говорит, нет, молитва за усопших имеет огромное значение. Да, он не может, вот он упал. Мы идем вместе, вот, поход. Он дальше идти не может. Мы хватаем его. Берем его вещи, грузим на себя. Берем носилки, его несем. Церковь. Для протестантов это немыслимое дело. А мы говорим так. Да, воля действительно отнимает. Это совершенно верно. Это учение не Марка Эфесского. Это учение, святоотеческое учение. Почему церковь призывает? Призывает здесь, насколько это возможно, надо стремиться сделать то, что можно. Вот так. Вот таким образом. И, наконец, последнее, что с тем связано, с этим вопросом. Будет же еще окончательное, будет же воскресение же всеобщее. То есть, когда уже не душа предстанет пред Богом, а целый человек, полный человек. Мы же говорим, воскресение же тела. То есть возвращается что? Воля. И здесь совершается последний акт. Уже человек, уже воля того, чего не имеет душа. Иначе какой смысл тогда воскресения? Всеобщее воскресение. Да, именно человек вновь становится. В этом таково это учение, а не чего-нибудь другого. И здесь, перед лицом печального опыта земной жизни и посмертных, допустим, мытарств, и, с другой стороны, вот это видение потрясающей любви Божией, которое открывается человеку, вот здесь уже совершается последний акт самоопределения человека. Вот так. Вот таким образом, да. А воля действительно, да, отнимается. Ах, голубчики, ну давайте, уже тему уже да, не придется начинать. Ну, я считаю, что лучше мы с вами поговорим о вопросах, чем... Так, погромче.
То есть это получается, что можно грешить вот сейчас в этой жизни, после чего я умру, моя душа окажется в мучениях, потом... Перед страшным судом я соединюсь со своим обновленным телом и смогу покаяться и войти в Царство Божие.
А почему это вы решили, что сможете покаяться? Это так многие рассуждают, я погрешу, а перед смертью покаюсь. И раз!
Если душа увидит вот этот ужас и претерпит эти мучения, соответственно, она, конечно, будет каяться и хотеть. Бог есть любовь есть. Я думаю, ну, он простит, если, допустим, я, увидя эти мучения, покаясь перед ним, захочу, конечно же, блаженной жизни.
Дай Бог, чтобы это случилось. Дай Бог. Это дай Бог, чтобы случилось это. Вы знаете, был задан один вопрос такой. Так что же, если Иуда покается, и он спасется? Я говорю, Боже мой, какой ужас, если Иуда спасется. Нет, ему до конца его надо уничтожить и замучить. Мы, суть, о чем страдаем, что вдруг Иуда покается. Вместо того, чтобы сказать, Боже мой, это же потрясающе, если даже вдруг Иуда сможет покаяться. Вместо радости и благодарности у нас, вы слышите, что в душе-то? Как это такое? Этот негодяй. пусть вечно мучается. Нет. Это что такое? Да, конечно, вы правы, увидев. Да, мучение какого рода, так учтите. Только, пожалуйста, обратите внимание. Мучение не насильные мучения со стороны. Не наказание это будет. Я обращаю ваше внимание, пожалуйста, имейте в виду. Это не наказание, вот ты наделал на земле то-то, то-то, вот теперь тебе ремешка. Да нет же! Мучение носит совсем другой характер. Об этом пишет очень здорово Феофан Затворник. Он очень здорово пишет. Ну, в этой книжке Осипова «Из времени вечности», там же он цитирует, я читал его. Вот. Оказывается, эти страдания-то изнутри будут. Страсти в тысячу раз более сильно начнут действовать там, нежели здесь. Здесь мы завидуем, ну ладно, и кое-как, ладно, ничего. А там, представьте себе, если жутко эта зависть охватит, вот это да. И я тогда пойму, действительно пойму, Боже мой, если не ты, Господи, то это ужас пребывать в этих страстях. Господи, действительно помилуй, когда воскреснут. Я думаю, да, конечно. Я думаю, наверное. И дай Бог каждому, если это случится так. Но мы еще с вами еще раз вернемся в следующий понедельник к этому вопросу, еще поговорим. Но только не страдайте, пожалуйста, если вдруг Бог простит какого-нибудь негодяя. Одного бандита он уже простил, и он уже вошел в рай. Ну, помолимся.